Мы будем читать с вами из первого послания Фессалоникийцам, из 4 главы, такие слова, 1 и 2 стихи. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Я не знал, что сегодня будут поздравлять принявших крещение, а эти слова, по-моему, очень даже полезны будут именно для тех, кто принял крещение. Впрочем, я готовился сегодня для проповеди всей церкви, поэтому думаю, что есть полезное для всех. Дорогие друзья, мне сегодня хотелось бы обратить внимание на то, что христианская жизнь – это некоторые круги восхождения. Выше, 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 выше. Ну, так примерно, как у нас бывает в жизни. Вот ребенок до 2 лет что-то усваивает, вот до 5 лет, вот потом младшая школа, средняя школа, высшая школа и так далее. И интересно, что человек так развивается, что хотя есть восхождение вверх, но одновременно с этим он готов к тому, чтобы жить прямо сегодня. Вот и малыш к 2 годам, он уже знает, как себя вести, как на что реагировать, правда, да? Вот 5 лет, он тоже знает, что делать в семье и так далее. И выше, и вот мы заканчиваем университет, и тоже некоторое такое целостное представление о жизни. Мы получили базовую подготовку жизненную для того, чтобы работать, создавать семью, нести служение в обществе. Но удивительно, вот удивительно, почему-то есть такой миф, что христианская жизнь, она какая-то, ну, сравнительно простая. То есть, самое главное – покаяться, да, примириться с Господом. А дальше Господь меня возьмет, если я буду соблюдать то, что я услышал при самом начале. Ну, а именно, веровать в Господа Иисуса Христа и стараться хранить себя в послушании Богу. Правда, да? Все, я уже сказал. Больше ничего говорить-то не надо. И вот в таком положении, в такой позиции человеку, конечно, никуда расти не хочется. А зачем? Все же понятно, правда? Ну, правда, правда, все понятно. Вот. Но, увы, это так же, как у школьника. Спрашиваешь, как у тебя дела? Он говорит, нормально. Я говорю, ну, покажи дневник. Я говорю, а почему? Вот тут одно, тут другое, третье. Оказывается, Священное Писание нам раскрывает карту нашего духовного формирования, маршрут нашего духовного движения. И, к сожалению, многие даже не подозревают, что такое есть. Вот сегодня мне хотелось бы говорить о нашем духовном формировании. Вы знаете, согласно посланию Ефесянам 4 главы с 11 по 16 стихи, христиане имеют две части, как минимум две части в своей духовной жизни. Первая часть, когда они готовятся к духовной жизни, и вторая часть, когда они служат в церкви. Когда они готовятся, они должны усвоить основы веры, которые накопила вся церковь. Вообще, друзья мои, мы сюда приходим, ну, не просто же для того, чтобы праздное время провести или отдохнуть, или увидеть друзей. Мы приходим потому, что нам важно не забыть то, что накопила церковь за эти века. Правда, да? И наши проповедники, наши хористы, они поют, рассказывают нам о том, что для нас важно, для нашей духовной жизни. Средневековый богослов говорил, мы велики, потому что стоим на плечах гигантов. И вот нужно усвоить основы веры. Основы веры – интересный вопрос. Это не только то, что мы думаем. Многие думают, что ну ты какой веры? Ну, вот вероисповедание какого? Ну, люди отвечают. А вера – это же все время принятые решения. Принятые решения. То есть ты читаешь из Священного Писания, что говорит Господь, осмысливаешь, и потом в молитве пред Богом высказываешь свое решение, что теперь ты будешь так думать и так делать, да? Вот вера, вот так она работает. И так постепенно у человека нарастает, нарастает, вырастает, строится в систему все его мировоззрение. И человек, который правильно думает, потом правильно действует. Так вот, первый этап духовного формирования – это усвоить накопленное церковью. Накопленное церковью в Библии, в понимании Библии, накопленное церковью в опыте жизни, потому что вы видите, уже по меньшей мере 2000 лет люди, откликаясь на Евангелие, пытались устроить жизнь. Это было непросто. Поэтому у нас сегодня есть опыт, который сохранили исторические церкви. У нас есть опыт, который даже в нашем братстве евангельских христиан-баптистов усвоен был, вот, построен в конце XIX века. Что-то происходило в изменениях в 20 веке, были всякие сложные обстоятельства, и мы это видим, как потоки лавы. Вот вулкан был, вот лава стекла, она потом застыла, и вот есть видимые формы, до какого места она дошла. И вот так вот церковь на протяжении своей истории сохранила формы понимания воли Божией. Жизни, как обустроить. Ну, вот помните, было явление монастырей, например, да? Или было явление такое, когда при императоре Константине начали строить храмы на весь город, чтобы собрать всех христиан города в один храм. Ну, для чего это надо было? Ну, чтобы не разбежались подданные, не разбежались. Потому что в то время стали крестить уже не по вере, а по решению родителей. Ну и на всякий случай, чтобы было хорошо у ребенка, все, его окунали в воду, говорили, все, крещенный теперь, все, теперь христианин, может продавать, покупать, на него можно сделки оформлять. Ну, представляете, такой народ, он долго будет за Богом ходить? Ну, до тех пор, пока враги не придут. Поэтому всех собирали вместе. Вот такая форма была, да? Были формы служения, которые формировались в эпоху гонений, маленькими кружками, маленькими группами, да, и такое было, по домам собирались, борщ ели, пили чай, и при этом песни духовные пели, и когда их неверующие спрашивали, это вы чем там занимаетесь, небось, какое-то религиозное дельце? Нет, говорит, мы суп едим, мы чай пьем, ну, просто так еще тут песни распеваем, вам же можно, вы же поете, да, вот, ну, и мы поем. Вот сколько разных форм было церковной жизни, и вот знание опыта церкви, это тоже очень важная составляющая нашего опыта веры. Потому что иначе мы просто повторяем ошибки, правда? Ну, правда, это же очень важно, это очень полезно. Вот. Когда христианин приходит в духовное состояние духовной зрелости, он умеет делать такие вещи. Первое. Итак, он понимает, что с ним происходит, во что он верит. Ведь недаром же Павел говорит Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Учение, как сегодня брат уже говорил на проповеди, это такая сеточка, которую ты накладываешь на свою жизнь, и сразу видно, здесь верно, здесь неверно, да? И можно исправить. Ну вот иначе, как молиться? Вот молишься, Господи, а что у меня сегодня неверно? Дух Святой, скажи мне. Ну и люди ожидают, что человек сейчас на них нахлынет, и Дух Святой прямо их сразу обличит во всем. Друзья мои, ну это очень примитивное такое представление. Нахлынет, если ты знаешь Писание. И вот тогда тебе сказано, ага, вот тут поругался, а вот тут не помолился, а вот тут вот сделал что-то своевольно и так далее, и так далее. Вот, вот тогда Дух Святой обличает, потому что есть на чем обличать, ты обучен, да? Так вот, значит, первый момент, мы усвоили библейское учение, оно стало нашим внутренним скелетом. Это теперь не панцирь, который нам дает церковь. Раньше ведь знаете, как было в истории церкви? Думать не надо было, пастор знает все, скажет, мое дело только делать. Теперь так не подойдет. Сейчас столько искушений и через интернет, и через книги, и через людей, что если у тебя нет твоего внутреннего скелета, твоих внутренних убеждений, тебя очень быстро сломают, да? И ты станешь каким-то просто последователем, самим не думающим ни о чем. Второй важный навык человека, который духовно вырос, это умение противостоять лжеучениям. Люди делают так, как живут. Умные люди, великие люди создают свое понимание жизни и свое понимание Библии. Так, да? И по этой причине существует много разных конфессий. И вот люди говорят, ты знаешь что? А ты же не спасен. Как не спасен? Ну, ты же Духа Святого не имеешь. Как не имею? А ты на языках говоришь? Нет. Апостолы говорили? Да. А ты же не говоришь? Не говоришь. Духа Святого не имеешь. Ну, какой же ты спасенный? Да? И вот человек уже поплыл, потому что он вообще ничего не понимает о Духе Святом, он не занимался этим вопросом никогда. А кто-то говорит, ты закон Божий соблюдаешь? Ну, как соблюдаю? Соблюдаю. А как ты соблюдаешь? А вот то-то, 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 там, субботу и так далее. Ну и чего? Ну ты ж не соблюдаешь, ты же работаешь в субботу, правда? Какое ж тебе спасение? Иди. Нет, ты иди к нам, мы тебя сейчас научим. И вот такой просветленный человек теперь сорван с его оснований, и все, и пошел дальше куда-то. Вот поэтому, друзья мои, пока мы не обрели внутреннюю зрелость, пока мировоззренческую духовную зрелость на основании Писания не обрели, нас любое лжеучение срывает. А ведь есть же лжеучения не только христианские. Сейчас есть интересные лжеучения, которые совмещают христианство с так называемой религиозной практикой всего мира. Там есть такая теософия, антропософия, там есть кришнаиты, которые... Да наш Кришна – это ваш Христос, только вот в таком воплощении. И человек, который не знает Писания, вот он уже и там. Он ничего не понял. Поэтому, дорогие друзья, это вот второй важный признак. Есть третий признак. А третий признак вот какой – но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. Человек должен сам себе научиться обеспечивать духовную жизнь. Ну вот так же, как мы вырастаем, идем на работу, можем заработать, теперь нам есть на что покушать, во что одеться, да, и где жить. Вот свою духовную жизнь человек-христианин должен через Священное Писание на основе любви к Богу обеспечивать, возрастать во Иисуса Христа. Не тогда, когда накормили нас церковной ложкой, а когда мы сделали это сами. Иначе тогда мы приходим в церковь и слушаем. И что тут брат говорит какой-нибудь? Да вроде все хорошо говорит. Ну ладно, ну можно вздремнуть, хорошо говорит, правильно говорит. Брат начинает говорить, о, ты что-то совсем не то говоришь. И сразу просыпаются и бабушки, и даже молодежь начинает просыпаться, что-то он не то говорит. Почему? Да потому что почувствовали, да, что мой опыт возрастания в Господа, мои взаимоотношения с Господом, они показывают, этот что-то человек что-то совсем не то говорит. Да? Вот это очень важный момент. Пока не будет твоего личного возрастания в Христа, ничего не будет. Друзья, вот это первая часть духовной жизни. А потом начинается вторая часть духовной жизни, которая состоит в том, что мы можем служить Богу. А знаете, как Богу служат? А Богу служат вот каким образом. Где каждый член из главы Христа действует в свою меру. Оказывается, мы что-то делаем в церкви не потому, что нас подтолкнул регент и говорит, не опаздывай. Не потому, что нам брат говорит, слушай, а ты сегодня хоть что-нибудь на этой неделе благовествовал кому-нибудь? Нет, вот тебе ускорение, давай напомню я тебе. Нет, мы это делаем, потому что знаем по Писанию, да, что нужно трудиться в теле Христовом. И вот это возникает как побуждение от Бога. Если возникает побуждение от Бога, это хорошо. А если не возникает? А если не возникает, это означает, что ты духовно незрелый человек. Ты духовно не сформированный человек. Вот и все. Ты себя убедил в чем-то. Сегодня мы об этом слышали, да? Человек может себя убедить в чем угодно. Ну, у тебя же нет духовной жизни. Ты же Христа не научился слушать. Ты ничего не делаешь из-за Христа, по Его повелению. Ты также и в этой жизни христианской продолжаешь поступать, как делал дохристианской, когда жил по своей воле. А сейчас просто это сверху прикрыл личиной христианских слов, ну, христианской практики, такой вроде как все хорошо. Вот. Друзья мои, но есть еще одна важная вещь. Оказывается, нужно не только действовать из Христа в свою меру, но еще строить связи с другими христианами. Сколько народу, который говорит, я такой одинокий, вот прихожу в церковь, сижу один, вроде люди рядом есть, а я один. А почему ты один? А ты вот, когда пришел, ты вокруг с людьми поздоровался, нет? Познакомился, нет? Узнал, чем они живут, нет? А может быть, ты взялся даже с ними, помолился о чем-нибудь? А что ты такой одинокий? Да ты потому одинокий, что ты незрелый христианин, что ты не научился жить по-христиански. Ты все только о себе бедном думаешь. Как бы тебе от Бога побольше благословений получить? Понимаете? Это метод «дай Господи». Но смотрите, Бог-то наш немножко другой. Бог дающий. И мы, когда пришли к Господу, мы теперь кто? Дающие. Потому что у нас есть сила Господня, у нас есть то, чему мы научились от Господа. Мы можем рисковать тем, что с людьми общаться. С людьми же опасно общаться, да? Могут осудить, могут что-нибудь такое сказать, от чего ты потом плакать будешь, ходить. Ай-яй-яй, бедный, зачем я это делал? Сидел бы себе тихонечко, было бы мне хорошо. Друзья мои, а ведь это же ложь, это же незрелость, понимаете? Это незрелость. И вот христиане создают вокруг себя множество всяких духовных связей. Вы их создаете, нет? Вы знаете, кто там рядом с вами сидит? Ну ладно, жена сидит, это еще можно понять, вспомнил. А еще кто? А вот сзади кто сидит? Вы сегодня пришли, вы познакомились, нет? Друзья мои, такие простые вещи, правда? Но человек, христианин, создает вокруг себя связи, и тогда тело получает приращение и созидает себя в любви. Христианин – это человек деятельный, но вооруженный. Пока ты не подготовил себя, правда? Ну, ты же опозоришься при первой беседе, скажут. Ну, как-то просклоняй слово «дитя». Ой, дитю, дитем, все понятно. Ой, темнота. Все, москвичи с вами говорить даже не будут. Понимаете? Или ихние какие-нибудь. Оказывается, себе надо подготовить и в словах, и в духовном учении, да? И вообще в понимании, как жить. Люди спросят, а какой у тебя духовный опыт? А о чем ты молился на этой неделе? А с человеком? Да все нормально. Ну, нормально, это же как у школьника, как я говорил, пока дневник не проверяли. И вот, друзья мои, вот апостол Павел и пишет в послании Фессалоникийцам, что вы теперь преуспевайте в том, что вы вначале получили заповеди Господни. Удивительное дело, Фессалоникийская церковь – это церковь, которая родилась в больших страданиях. Апостолы там начали проповедовали, и тут же поднялись против них знатные женщины города, которых подстрекали иудейские вожди, потому что иудеи уже к тому моменту поняли, что христианство – это для них неправильно. Они не приняли Иисуса Христа как Господа, и потому стали бороться с христианами. И вот в таких страданиях родилась эта Фессалоникская церковь. Но смотрите, что в самом начале заложил как первый круг духовного формирования апостол Павел в эту церковь? Откройте, пожалуйста, первую главу этого послания. Вот смотрите, что написано тут. Второй стих, третий. «Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах ваших, непрестанно памятая ваше дело веры, труд любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Вы все знаете три слова – вера, надежда, любовь? Все? Легко запомнить? Ну, вообще. Оказывается, вот так просто учили апостолы, когда проповедовали в Фессалониках. Вера, надежда, любовь. Дело веры, это прямо по посланию Иакова, вера без дел мертва, да? Значит, вера обязательно должна переходить в дела. Труд любви, слышите, любовь – это опять нечто практичное, да? Практически действующее. И дело веры, труд любви, и терпение, упование. А это надежда, упование, надежда. И терпение, упование на Господа. Вот, дорогие друзья, давайте посмотрим. Вот то ли те, кто приняли недавно крещение, то ли те, кто уже идут за Господом, вы могли бы сказать, что в вашей жизни действуют вот эти три постулата – вера, надежда, любовь. Ну, может быть, просто не думали. А вот если сегодня подумать, во мне есть вера, во мне есть любовь, во мне есть упование. У меня есть дело веры, у меня есть труд любви, и у меня есть терпение – упование на Господа. Просто? Ну, очень просто. Вот попробуй теперь только это сделать. И это все при том, что у них были скорби. Их все время преследовали окружающие люди. Что еще было заложено в их основании веры? А в основании веры было заложено еще вот что. Они, сказывают вот, верующие из Греции, из других мест, как вы обратились к Богу, чтобы служить Богу, да, обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Это уже богословие. Богу надо служить на правилах Бога. Не придумывать вместо Бога идолов, какие-то другие пути служения Богу, да? А Богу нужно служить так, как Он говорит в своем откровении. Это же было главное, что было при обращении из язычников вот к единобожию, правда? И второе, а это была целая революция. Вот если было гонение со стороны иудеев, так это на более совершенной стадии. А вначале со стороны язычников нужно было просто стать верующими в единого Бога. А? Это как сегодня заявить, что ты баптист среди православных. Всех сразу родственников куда-то сметает. Все куда-то исчезают. Понимаете? А я верю по Писанию. Баптист – это не так важно. Я верю по Писанию. Я хочу всю свою жизнь строить только по Писанию, не по традициям людей, не по мифам, которые придумали люди. Мифы – хороший смысл, но только это то, что мы придумываем, чтобы нам помогало это служить Богу. Мы все время проверяем свою веру Писанием. Вот кто баптист, вот кто евангельский христианин. И я встал во весь рост и говорю, я живу теперь по Писанию. Легко, нет? Те, кто пробовали, знают. И сколько народу вернулось назад, правда? И второе – ожидать пришествия Иисуса Христа. Вот я никак не могу понять, зачем его ожидать? По-моему, это идея для слабых. Но если Господь сказал трудиться, так трудись, когда Он придет, ну какая мне разница? Он сразу меня раз возьмет, и я пойду на небеса. Вы знаете, я думаю, что если в Писании что-то написано, недаром написано. Нам свойственно по нашей практике, закрученными нашими делами, забывать про Иисуса Христа, про Его пришествие. Мы бы, наверное, даже про жертву Иисуса Христа забыли, не будь хлебопреломления. Ну, такая человеческая природа. И поэтому Павел специально говорит, помните о втором пришествии. Это не к тому, чтобы вычислять, какой он день придет, какой он год, не в этом дело. Это смысл. Мы же готовимся, как невеста, к встрече с Богом, да? Будет великая встреча, будет великий союз Бога и человечества. И к этому надо подготовиться, очищать себя так, как он чист. Ну, Иоанн об этом пишет. Вот следующая идея, да? Избавляющего нас от грядущего гнева. Друзья мои, все хорошо, пока умирать не надо. Как только умирать, христиане говорят, нам страшно. А что это вам страшно? Почему вам страшно умирать? Ну, больно. Ну, больно, ладно, это понятно. А почему страшно в духовном смысле? А потому что внутри еще нет веры, что Бог меня примет ради Иисуса Христа. А если есть вера, тогда есть другое. Я был у одра человека, который умирал. Он был уже в бессознательном сознании. Но знаете, какие его были последние слова? Его святая кровь. И ушел. Вы понимаете? Это его надежда. Это то, что дает ему встречу с Богом, спокойную, уверенную. И вот когда вот такие основания заложены при первом круге, теперь в послании Фессалоникийцам 4 главе звучит то, что мы прочитали в начале. Преуспевать. А в чем же преуспевать? Ну, во-первых, он учит преуспевать о том, чтобы они избегали блуда. Как ни печально, тема остается актуальной и для нашего времени. Да? Только сейчас официально входит, выходит замуж 2, 3, 4 раза. Говорит, любовь куда-то делась. Вот. Но я хочу прочитать вот о чем. Следующая мысль. «О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». И третья мысль. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Друзья, это что такое? Про братолюбие мы еще понимаем, но это надо любить всех, да? Но почему такая социальная задача просто на работу ходить и делать дело своими руками? Не на гуманитарку жить, а, видимо, христиане уже разбаловались, мы читали в книге «Деяния апостолов», там все приносили, вместе делили, да? И всем было хорошо. Потом все кончилось. Что потом делать надо было? Потом надо было жить тихо и работать своими руками. Друзья, вы представляете, что это один из этапов духовного возрастания? Жить тихо – это, по-видимому, не ссориться ни с кем на лестничной клетке или на дачном участке. Вот. И, во-вторых, работать своими руками. А? И вот получается, что мы с вами, вы, переходя на следующий уровень духовного формирования, мы не только решили проблему взаимоотношений с Христом, да, мы примирились с Богом. Мы научились жить верой, надеждой, любовью. Мы с вами ожидаем второго пришествия, прихода нашего небесного жениха. Мы спокойны по вопросу суда Божьего. Но теперь начинается преображенная жизнь здесь. Братолюбие и усердная работа. Аминь.